Жизнь многогранна, но вы знаете, вот это противостояние, оно никуда не делось. Вот эта война между дьяволом и Богом, вот это вот злые намерения лукавого, они никуда не делись. И начиная вот от книги «Бытия» мы знаем, что произошло благодаря, так сказать, Адаму. Посеяв сомнения, запустилось вот это колесо, и далеко не фортуны, а вот этот запустился снежный ком, который на протяжении многих веков, он только рос. Даже вопреки усилиям Бога он рос. Началось все с Адама, это сомнение. Авель был убит тоже благодаря вот этой обиде и зависти Каина. И пошло, и поехало. Потом Бог раскаялся и вроде бы и утопил всех почти. Но вот этой маленькой толики хватило, чтобы этот ком снова начал расти. И грех увеличивался, рос, он менялся в обличии, и как бы до сих пор это никуда не делось. Война бушует, она меняет обличие, меняется вооружение, меняются методы, меняются подходы, тактика. Но коварство лукавого, оно остается неизменным. Он как рыкающий лев до сих пор ходит и хочет поглотить. И есть несколько таких сильных примеров в Библии, я их сегодня отметил несколько. Это книга Иова, 1-2 глава, где человека постигла беда. Даже вот в первой же главе это читаешь, и просто волосы шевелятся, когда один приходит к нему, говорит, все, все плохо, и говорит, я выжил только я, чтобы тебе сообщить. И он еще говорил, пришел второй. Договорил следующую беду, и он еще говорил, пришел третий и четвертый. Иов не произнес ничего неразумного о Боге, так сказано о нем в конце этой главы. И во второй главе то же самое, когда уже сатана говорит, ладно, там все богатства, ты коснись кости его. Ну, Господь позволил случиться. Но заметьте, автор всех этих бед не Бог. Автор – сатана. И когда Иов уже погрузился в пепел, покрылся проказой, он не произнес хулы на Бога. Когда уже и жена говорит, ты прокляни Бога и умри уже. В таком-то виде ты находишься. Ты все потерял. Стада, которые заполоняли все степи вокруг. Дети твои, все богатства твои, здоровье твое. Вся твоя праведность, она вот сейчас здесь, в пепле. «Прокляни Бога и умри!» Он говорит, «Ты говоришь, как безумная!» «Ты говоришь, как безумная!» – сказал Иов. Еще один пример – Давид и Голиаф. Это я к тому, что меняется тактика и вооружение. Вспомните, Давид, 1 книга Царств, 17 глава, 38-39 стих. Я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали. «И одел Саул Давида в свои одежды и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить». Ну, как это там, на мне столько железа. «И начал ходить, ибо не привык к такому вооружению». Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. Наше отношение с Богом – это наше вооружение. Вот наше вооружение, оно зависит от нашего отношения с Богом. Понимаете, мы много видим примеров, мы много можем читать. Но это все Иов, это все Давид, это все, да, великие люди, занесенные в книгу жизни, да, и запечатленные в истории. Но это их отношения. Если каждый из нас не будет иметь своих личных отношений, мы не будем иметь той самой пращи. То есть того самого вооружения, с чем нам привычно и легко сражаться. И именно прощою Давид убил Голиафа. Он кинул этот камень, и он не побежал от филистимлян. Понимаете? Выйдя, как пастух, с сумочкой, в которой было 5 гладких речных камней, он говорит, я убью тебя. Я убью тебя за то, что ты поносил воинство Бога живого. И он побежал навстречу его в тот момент, когда Голиаф двигался по направлению к нему. И написано, что камень пробил лоб его, и он рухнул мертвым. Без тяжелого вооружения, без меча, без шлема на голове. Понимаете? Он говорит, я не привык. А иногда мы пытаемся примерить чью-то кольчугу, взять чей-то меч, который мы даже поднять не можем. или к которым мы просто не привыкли, мы не умеем. Мы в Чимгане пытались фехтоваться, там есть две шпаги. Но это и опасно, и это с непривычки, это тяжело. Это, если вступить с этим в бой, то ты 100% ты проиграешь профессиональному фехтовальщику. Это не твое оружие. Личные отношения с Богом, они выстраиваются постепенно, они выстраиваются с годами, они выстраиваются, и ты понимаешь, где и как, что нужно делать. Тактика сатаны, она вот в Ветхом Завете, она тяжелая. Он бил навзничь, да? Он бил, он лишал, он порабощал, он лишал людей здоровья и семьи, вот как в примере с Иовом. Заметьте, уже в Новом Завете что сказано о тактике сатаны. Это Матфея 4 глава. Хочу обратить ваше внимание. Тогда Иисус возведен был духом. Он не просто так попал в эту пустыню. В пустыню для искушения от дьявола. Сам Иисус Христос был возведен в пустыню кем? Духом. Для искушения, для испытания от дьявола. Вы вдумаетесь в это? Первое искушение он просто надавил ему как бы на слабо. Иисус голодал. Столько находиться в посте, он ему говорит, преврати камни в хлеб. Иисус сказал, не хлебом единым был жив человек, но всяким словом Божиим. Аминь. Искушение на слабо. Второе искушение – испытай Бога. То есть снова вот эта попытка закинуть семечку сомнения. Испытай Бога. И искушение богатством. Вот в принципе, вот это вот ничего не меняется. Он такой же коварный. Ну что тебе надо? На тебе золотишко, на тебе того, сего, пятого, десятого. Поклонись мне, поклонись. Сегодня в наше время вот эти вот искушения, которые он применил к Иисусу, они применяются до сих пор. Дьявол не бьет так сильно наотмашь, чтобы лишить сразу и семьи, и имущества, и здоровья, чтобы сразу взять и человека поставить на колени. Нет, тактика стала аккуратней, тоньше, изощренней. Он предлагает человеку, даже уже верующему человеку, он начинает его закручивать, закручивать, заманивать. Есть один парень, и он как бы исполнитель, да, и у него есть такие стихи, такие строки. «Сейчас так удобно в тебя не верить. Сразу тонна свободы, в мир открытые двери. Новых друзей добрых, вмиг обретешь доверие. Меньше задач нерешенных, неудач и потери». Я так подумал, ну это же тактика дьявола. Мир открыт, тонна свободы, тонна свободы. Человек, попадая в церковь, как бы с непривычки, да, ощущает, да, ну вот это какое-то, ему хочется свободы. Какая свобода? Свобода в Иисусе Христе, свобода от греха. А вот эта тонна, если взять, допустим, тяжесть в физическом понимании, то самые сильные люди могут оторвать от пола 550, что ли, килограмм. Это мировой рекорд. Причем кисти рук, они не могут удержать этот вес. Его привязывают ленточками к этой штанге. И напрягаясь всеми своими силами, он кое-как отрывает это, фиксирует мировой рекорд. Но это всего лишь полтонны, а тут тебе тонна свободы. Так удобно в тебя не верить, сразу тонна свободы. В мир открытые двери, мир с распростертыми объятиями, рад принять человека. Чтобы что? Чтобы еще тонну, может быть, накинуть на твои хрупкие плечи и раздавить тебя окончательно. Чтобы закрутить, завертеть, чтобы глаза твои просто-напросто не могли подняться, чтобы они налились кровью, чтобы они лопнули от этой тяжести свободы, так сказать, вот этой мирской свободы. Хочешь золото, на тебе золото. Просто нужно работать. Не надо ходить в церковь. Не надо ходить на собрание. Не надо читать Библию. Библию устал. Ляг, отдохни, завтра тебе пахать, дорогой мой. Пахать. Не надо. Это лишнее, пустая трата времени. Пустая трата сил. Вот это свобода. Свобода, которую предлагает мир. Погоня за деньгами, погоня за этими побрякушками. Погоня за тем, что не имеет никакой ценности. И золото ржа пожрет, как написано. Все тщетно, все тщетно. Все усилия этого мира, все богатства этого мира, они не имеют никакой ценности в вечности. Люди, опираясь на современную науку, говорят, я человек науки. Это глупо верить в Бога. Хотя сам опирается только на теории. На теории, теории, теории. А теория – это не доказательство, это не истина. Это всего лишь додумки, догадки, какие-то... Косвенно подтвержденные там где-то, что-то как-то. Причем Для их огорчения эти теории постоянно опровергаются. В течение следующих 100 лет будут опровержены практически все теории, которые были выдвинуты в этом столетии. На чем основано ваше утверждение, что нет Бога? Это безумие. Но здравомыслящие люди, люди той же науки говорят, это чудо, которое невозможно отрицать. В одной клетке в момент вашего зачатия заложено цвет ваших глаз, форма вашей ушной раковины, цвет ваших волос. Заложено столько информации в одной клетке. И говорит, отрицать присутствие здесь Творца, той силы, той мощи, которая созидает этот мир, это глупость, говорит. Кто мне, говорит, объяснит? И это человек, ученый, он говорит, как? В одной клетке. Никакие нанотехнологии, они просто рядом, даже близко не стоят. Как можно в одну клетку запрограммировать столько всего? Это чудо, чудо сотворения. Это чудо творения, которое совершил Бог. Представьте ту мощь, ту силу, ту любовь, которая сотворила нас. Так, из одной клеточки взять и сделать меня, любого из вас, любого. Это потрясающе. И отрицать присутствие Бога вот в этом процессе, это глупо. Ну, кто как, кто-то опирается на какие-то теории и отвергает Бога живого. И я вернусь в этот раз снова к посланию евреям в 12 главе, ну вот со второго, может, стиха. «Взирая на начальника и совершителя веры». Без веры Богу угодить невозможно. Куда должен быть обращен наш взор? В любой момент. В момент радости, в момент испытаний. «Взирая на начальника», то есть в ком есть начало нашей веры. Наше начало нашей веры в Иисусе Христе. Дальше. «Совершителя», то, как мы верим, Он совершает. Он совершитель нашей веры. Он ее доводит до совершенства, то есть от начала. Мы начинаем верить во что-то, что мы что-то получим. И он совершает ее, и мы получаем. Он совершитель. Так куда нам смотреть? На что опираться в этой жизни, как не на Иисуса Христа? Он начальник и совершитель нашей веры, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. И мы возвещаем смерть Господню. Так написано, когда вы едите хлеб сей и пьете из чаши, вы возвещаете смерть Господню, покуда не придет. Мы говорим о смерти. Это был подвиг любви, подвиг милосердия к тем, кто ни на йоту не заслужил этого милосердия и этой любви. В Иисусе Христе была явлена вся Божья любовь. Это был акт милосердия и акт любви, планетарного, галактического масштаба, я так считаю, потому что были какие-то наказания, были казни, был потоп, было много попыток Бога исправить. Он говорит, ладно, не надо убивать друг друга, вот давайте животных, их кровь будет заменять вашу, а то вы истребитесь буквально за пару лет. За все ваши грехи вы сами себя поистребите, потому что нет прощения грехов без пролития крови. Так тоже написано. Бог, Он предложил альтернативу, которая никак не повлияла. Она поспособствовала распространению и умножению греха. Человек это принял как слабость Бога. Но пришел Иисус. Одна жертва, пролитие крови, смерть, которая открыла новую главу в Божьей книге, в книге жизни, в которую мы все стремимся попасть, чтобы наши имена были там записаны. Его верность была доказано абсолютно и навсегда. Я хочу подчеркнуть это, что это был последний раз акт прощения, милосердия и любви. И сегодня кто сконцентрирован на Господе Иисусе Христе, имеет надежду и упование быть в вечности с Богом. Если мы посмотрим дальше, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Стих 22-24. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Вот в этом акте Бог открыл нам такие возможности. В Иисусе Христе Бог нам открыл возможности. Он даровал нам мало того, что прощение, Он нам открыл доступ к своему могуществу. К торжествующему собору и церкви, первенцев, написанных на небесах, и судьи всех, Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови, кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Сегодня особенный день, и эти символы, кровь Иисуса Христа, она говорит лучше, нежели Авелева. То, что было там, в Ветхом Завете, осталось там. Сегодня это Новый Завет. Новая кровь, кровь Иисуса Христа, которая лучше любой крови на любом жертвеннике, что были перед лицом Бога. И 28-й, 29-й. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить, не которой, а которую, то есть этой благодатью, мы и будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. В Иисусе Христе была явлена любовь, милость и прощение. Теперь от нас зависит наше хождение перед Ним. Куда мы смотрим? Как мы строим, как мы выстраиваем свои отношения с Богом? На кого мы смотрим? На окружающие нас обстоятельства? На какие-то невзгоды, неудачи, какие-то достижения свои? На что заострим наш взгляд? Если мы смотрим на Господа Бога, то Он начальник и совершитель нашей веры. В нем заключена любовь Божия, в нем заключено прощение, в нем мы имеем доступ к могуществу, к силам и к тьмам ангелов. И сегодня мы должны проходить это поприще с благоговением и страхом, потому что наш Бог – это огонь поедающий. Сегодня это Бог-ревнитель, Он ревнует о своих детях, и написано, и волос с вашей головы не упадет. Сегодня Бог нам говорит о своей любви в Иисусе Христе. Сегодня нам Бог говорит, что наш взор должен быть обращен только на Иисуса Христа. Тогда что-то, что случается вокруг нас, и та мнимая свобода, и те мнимые богатства, и работа, и здоровье, все заключено в Нем. Все заключено в Нем. Наше богатство в Нем. Наша жизнь в Нем. Наше процветание, наше здоровье, наше будущее – все в Нем. И слава Господу за то, что мы получили это в Иисусе Христе, выстраивая с Ним личные наши отношения, взирая на Него, чтобы у нас всегда было под рукой оружие против стрел лукавого. Аминь. Господь, я благодарен Тебе, мой Бог, за Слово Твое, которое Ты нам оставил, в котором мы можем день и ночь познавать Тебя, Твою любовь, опираться на Твои обетования, которые записаны в Слове Твоем. Благодарю Тебя, Господь, за Иисуса Христа, за то, что Он претерпел такое ради того, чтобы мы жили, чтобы мы радовались, чтобы мы прославляли имя Его, чтобы мы служили этими благословениями, которыми Ты нас одарил, мой Бог, остальным людям, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за Твою нескончаемую любовь, Господь, за ту свободу, которую мы имеем в Тебе, а не мнимую свободу в мире. Благодарю, Господь, за то, что иго Твое – это благо, так написано. Слава Тебе, мой Бог, за то, что Ты покорил наши сердца, за то, что Ты нас приобрел такой дорогой ценой. Аллилуйя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.